Аллилуйя. Отец неба и земли, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарны и приглашаем Тебя в каждое сердце сегодня, в каждый разум, для того, чтобы мы могли сегодня еще раз очистить свое сердце, приготовиться к принятию просто особых, огромных благословений, тепла, любви, света, чистоты. И пусть эта чистота и простота Божия, которые Ты проявляешь к нам, пусть она будет какой-то особенной, специальной сегодня. Положи сегодня Твою руку на интернет-соединение и дай нам возможности просто плодотворного общения и глубоких познаний, чтобы нам напиться из Твоего потрясающей чистой воды, из Твоего колодца, который всегда открыт для тех, кто жаждет, который всегда открыт для тех, кто всегда хочет пить, и пить хочет много. И все сказали дружно «Амэн». Так, товарищи, и естественный вопрос сразу, мгновенно.
Амэн.
Есть тут кто-то, кто хочет пить?
Я. Все хотят пить.
Алла, ты всегда отвечаешь за всех.
Спасибо.
Я помню, как ты на первом ряде на протяжении многих лет сидела с будильником и показывала мне. Время, Йося, время. А теперь, что? А вот ты расскажи мне, зачем ты это делал?
Забыла.
А?
Забыла.
Ты сейчас уже не сидишь с будильником?
На стене.
На стенку повесили большой будильник, да?
Да.
Так, смотрите, у нас на самом деле действительно время. И это время, это и есть наша жизнь. И правильно Алла делала, что сидела с будильником. Потому что все должно быть как-то предельно ясно. И если мы посмотрим на время, то сейчас у нас, допустим, 7, да? А в Беларуси 9. А у некоторых товарищей утро. Правда, Оля?
2 часа ночи.
А, 2 часа ночи, да? То есть у всех по-разному. И поэтому кому-то нужно спать, пораньше лечь, потому что утром много дел. А кому-то, может быть, вообще не спится, можно до утра сидеть. А для кого-то время это... Помните, как время – это деньги? Куй железо, не отходя от кассы. Поэтому давайте постараемся сегодня все-таки уложиться в наше время, чтобы я в конце нашего служения слышал не только выключающиеся картинки, молчаливые так, тунь-тунь-тунь-тунь, и 2-3 осталось, и потом в конце начинаются какие-то. А я бы хотел слышать от вас ваши бодрые, добрые возгласы о том, что вы понимаете, что вы не понимаете, и как бы вы хотели видеть это, и как вы видите это. Итак, Яков поднял ноги свои и пошел в землю сынов Востока. Ну и у меня, естественно, вопрос. Что значит поднял ноги? Как вы думаете, почему Тора дает нам вот такой вот интересный момент. Что значит поднял ноги? Ну, встал на ноги, например. В некоторых переводах так написано. Встал на ноги свои и пошел. Ну, как-то более понятно. А зачем писать вообще, на какие ноги встал? Ну, пошел и пошел себе. Так нет, почему-то о ногах разговор идет. Ну, что, Аня, тебя уже можно трогать или еще пока нет? Ты там в уголочке у нас. Единственная, без фотокарточки. Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Саша, что это значит? Поднял ноги свои и пошел. И тут же выключился. Красота. Окей. Люда.
А, вы вызываете?
Наверное, выбила. Да?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Взял ноги свои и пошел?
Не взял ноги свои, а поднял ноги свои.
А, поднял ноги свои.
Вот, смотрите, утром ты просыпаешься, поднимаешь ноги свои, то есть раз в 10 вверх, вниз, так чтобы пресс немножко покачать.
Мы обычно их опускаем.
Не знаю. Ну вот, что означает? Поднял ноги свои и пошел.
Я просто пока не представляю, как это, честно скажу.
Вот, видите, это действительно не так просто. Вот, теперь у нас передвижка пошла. Ирина, добрый вечер, появилась. Алла, ну что вы скажете нам? Что значит поднял ноги и пошел в сторону сынов Востока? Чего он их поднял? Странная фраза.
Алла, я?
Не-не-не, тут у нас Князева есть. Ты у нас в серединочке, Алла. Быстрее, пожалуйста, время.
Потому что человек сидит в покое, не двигается.
Так.
Когда ему надо, его что-то зовет чему-то стремлением, он быстренько поднимается, становится на свои ноги и пошел.
Ну, какая мысль здесь заложена? Поднял ноги и пошел в сторону Востока.
Динамика.
Движение туда, куда его Господь послал.
Движение туда-сюда, да? Гал, а ты как думаешь, что значит поднял ноги? Тут же намек какой-то, понимаете?
Намек, когда мы ходим, мы не замечаем ноги наши.
Так.
Когда поднял, ты приложил какие-то усилия, заставил себя что-то внутри.
Ну, хорошо.
Там такая мысль, другой нет.
Вы все время передвигаетесь как-то. Раз, только что Гала была наверху справа, теперь оказалась внизу. Хорошо, Ирина, что значит поднял ноги свои и пошел в сторону сынов Востока? Куда намек идет? Чего это такое? Мы говорили уже с вами, нельзя пропускать такие странные моменты. Они не просто так такие странные. Это значит, на что-то тут идет намек. Добрый молод, сам урок.
Я еще хотела сказать, он пошел туда, куда не хотел, наверное, идти. Раз приложил усилия.
Да, хорошо. Ну ладно, долго не будем вас мучить. Да, я хотел вас всех спросить, но вы так медленно отвечаете, что у нас времени не хватит просто на одну строчку тогда. Смотрите, у вас бывает такое, вы поздно легли спать, а рано-рано утром надо вставать. Почему? Ну, потому что, например, каждое утро ты молишься, да, в 6 утра, а лег ты в час. Ну, и кто тебя там проверяет, надо там вставать, не надо там вставать. Ну, посплю до 7, до 8. Особенно, когда ты ложишься, ты уверен, что ты встанешь. А когда тебе нужно вставать, то у тебя мысли приходят. Ну, какая разница, ведь Бог любит тебя. Чего ты мазохизмом занимаешься? Ну, встанешь в 7 или в 8. И ты какое-то время продолжаешь лежать, глазки закрываешь, и так религиозно начинаешь губами шевелить, как будто ты молишься на языках, благословляешь Бога, а сам медленно убаюхиваешь себя этими словами, и глазки укладываются, вдруг бум, резко просыпаешься и понял, что ты вообще заснешь. И ты бум только соскочил на ноги свои. Резко соскочил быстро. И все, и пошел в молитвенную комнату. Я не знаю, как у вас это, да? Это вот как я понимаю этот момент. Я думаю, здесь указывается на определенную скорость. Он встал быстро и быстро пошел. И как уже здесь многие сказали, что не такое уж огромное желание у него было туда идти, в сторону Востока. Я не знаю, как кто-то из вас, особенно в молодости, а Яков, ведь только-только из отцовского дома. Он, в общем-то, молодой человек. Ну, понятно, что... Я не знаю сейчас, сколько ему лет здесь, можно потом будет высчитать, да? Но вы поймите, человек неженатый, молодой, только из отцовского дома. Я помню, как я первый раз, когда я поступил в авиационное училище, и мне нужно было ехать в Подмосковье из Киргизии, и вся моя семья, все мои сестры двоюродные, троюродные, все собрались, этот женский коллектив. Наверное, примерно в таком же количестве, как и сейчас здесь. Мы почти до утра сидели, разговаривали, общались, пели. И утром все на вокзал, и я поехал. И я видел, как все с таким состраданием смотрели на меня. бедный ребенок, а я же самый младший, наконец-то бедный ребенок поехал в никуда, ведь там за ним приглядеть некому. И мне, честно сказать, не шибко-то хотелось уезжать от моих близких и родных. Так и Якову, наверное, не шибко-то хотелось. Только он не на поезде ехал, он пешочком пошел. 1000 километров, ни много, ни мало. Здорово, правда? И вот он и пошел, и пошел, и пошел. Поднял ноги свои. То есть, видимо, были какие-то рассуждения, размышления. Ведь мы с вами перед этим знаем, что там был конфликт с его братом. И брат вообще его хотел убить. Но отец сказал. И он принял решение быть послушным. Поднял свои ноги и пошел. Вот смотрите, одна фраза. На сколько всего она размышляет. То есть туда, куда он пошел, он, видимо, знал, куда он идет, и что ничего хорошего его там особенного не ждет. Переворачиваем страничку и отправляемся во второй стих. И увидел вот, на поле колодец, и там 3 стада мелкого. Это, видимо, тот самый колодец, да, Вероник? В котором там эта группа товарищей, из которых ты вылавливал оттуда.
Нет, я до туда еще не дошла.
Ага. Ну вот, и упасть на дно колодца, что-то такое там есть, помните? А это у нас Саша специалист. Саша, как там и упасть на дно колодца? И что еще сделать нужно? Сейчас его бабах только. Тишина среди бегущих. Он потом расскажет, ладно. И там 3 стада мелкого скота, лежащего около него. То есть вокруг этого колодца. Потому что из того колодца поились стада. Над устьем колодца был большой камень. Отлично. С чего начнем? С колодца или со стада? Так, Аллу мы... С камня? Подождите, камень это... Понятно, что камень. Что камень? Камнем закрыли колодец. Начнем сверху. Что такое стада? Куда пришел? Вы обратили внимание? Мы с вами прочитали первый стих, и во втором стихе он уже там. То есть между ними размер-то небольшой, всего в 1000 километров. Прыг, соскочил и уже тут. И тут же сразу начинают объяснять, что там за стада и что там это. Стада всегда означает... Ну, вы, кто читал такую книжку, называется «Новый Завет»?
Читали.
Читали?
Нет.
О чем там все время говорится? Кто пастух? А кто овечки? А кто стадо? Вы думаете, это откуда? Это же еврейские все книжки. И все это отсюда. Потому что стадо – это всегда народы. А пастух – это всегда царь, который ведет эти народы. Итак, смотрите, собралось много скота, еще раз прочитаем, и увидел вот на поле колодец, и там 3 стада мелкого. То есть 3 народа каких-то собралось там, но небольшой народ. И они не просто находились там, они расположились вокруг колодца. Хорошо. Теперь переходим к колодцу. Что такое колодец и зачем он нужен? Шрит он шрит, как говорят французы. Ну что ж, Девора, давно не слышали твой бодрый голос. Что це таке колодец? Когда говорят колодец, что имеют в виду? Да вы что? Мне сказали, что вот на этом месте остановились мы.
А мы не разбирали ни про колодец подробно, ни при каких. А Галя Тицуна в прошлый раз вообще-то была. Но мы пробежали ее быстрее всего, вот эту часть.
Нет, а теперь по второму разу начали уже подробно.
Мы уже и про колодцы разбирали, и про замужество разбирали, женитьбу вернее.
Да вы что?
Конечно, мы же уже это разбирали.
Но я тогда Тогда повторение мать учения. Скажите мне, что такое колодец? А потом мы дойдем до того места быстро, где остановились.
А, да, это жизнь. Колодец — это аллегория. Для всего. Вода для всего. Жизнь. А вода — это его
образ. То есть место, откуда бьет источник жизни. Правильно, да? Теперь... Стоит колодец, коли уже мы с вами это разбирали. И этот колодец завален камнем. И мы там долго с вами уж так разбираться не будем, коли мы тогда с вами читали. То есть здесь говорится о том, что вот эти все ребята, которые там живут, у них какая-то странная традиция. Они располагаются вокруг колодца, и все кругом вокруг него садятся, и ждут, когда все соберутся, и только потом его открывают. На что намек? Кого мы не слышали? А вот мы слышали сегодня Свету Гнездилову. Она у нас сегодня в самом левом...
Намек на то, что у нас есть свои правила.
Какие правила?
Правило, что только пьем все вместе. Мы будем это управлять.
Нет, вопрос почему? Понятно, что все вместе. Если уж, если разбирали, то тогда давайте быстренько. А чего? Чего они, чего-то они там все собрались вокруг и ждут, когда все придут?
Ну вы просто так говорите, что у нас ребята все под своим контролем, да, под контролем, что никто лишний сюда не подойдет, не выпьет ничего лишнего. Вот мы тут собрались, вот всем сколько положено. Вы же в прошлый раз об этом говорили.
Вы мне голову не морочите. Вы мне скажите, зачем они это делают?
Они контролировали. Был, наверное, начальник, который там, ну, главный. Контроль.
Нет, контроль-то контроль. А зачем этот контроль нужен тогда? Если уже до такого мы дошли с вами. Зачем нужен контроль возле воды?
Наверное, для общения.
Может, она у них там за деньги была?
Не, никаких вода за деньги не продавалась там. Ну, родные, смотрите, здесь самый центр. Если сейчас вот этот момент, видимо, мы проскочили в прошлый раз этот момент. Зачем нужен этот контроль? Зачем они там все собрались и ждут, когда все придут, и только потом вместе, все вместе откатывают этот камень?
Ну, он тяжелый, может.
Да что тяжелый? Яков подошел, один откатил.
Для единства, вот когда все соберутся, они ждут всех, наверное, подряд. Ну, чтобы все-все пришли.
Единство – это хорошее качество. Но там что-то другое. Единство – это когда вместе прославили Творца. Единство – это когда единство цели. Мы идем к победе коммунизма. И таки туда и придем. И мы шли и шли. По крайней мере, единство нас объединяло. А здесь что такое?
Общались они, наверное, на этом месте. Может быть, еще для того, чтобы знать, как процесс, у кого сколько скота. Это лучше видно.
А вот теперь смотрите. Помните, вопрос был в самом начале нашего занятия. Кто пить хочет? И Алла за всех ответила. Все хотят пить. А колодец завален. Пить сегодня не будете, пока все не соберемся. И вот мы сидим и ждем. А у нас всего час времени. И пока все не соберутся, колодец не отваливают. У нас в армии такое было. Товарищ один. Ушел в самоволку. Построили всю роту. И до утра все по стойке смирно стояли. А он к утру приходит, так аккуратненько в окно залазит. Думает, никто не видит. Смотрит, а никого нету. В коридор заглянул, все стоят, его ждут. Единство.
Для порядка.
Для порядка, ага. Неужели вы не понимаете, что они не доверяют друг другу? У них этого нет вообще. Вот откатили все вместе. Это же не дай Бог, кто-то напьется, кому-то не хватит. Да в колодце, если есть вода, в колодце воды хватит всем. Поэтому Яков говорит им, когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец, потом опять клали камень на свое место на устье колодца. Яков им говорит, товарищи, революция, о которой говорил Владимир Ильич Ленин, свершилась. Смотрите, что он говорит. И сказал им, двоеточие, братья мои, на что намек? Добрым молодцам урок. Кого сегодня мы не слышали? Ну, Аня категорически отказывается молчать. Ирина, что значит братья мои? Братья и сестры, начинаем наше богослужение. Братья мои.
Ну, значит, у них общее мнение, общие интересы, братья мои.
На что он намекает, когда он говорит «братья мои»?
Ну, это один отец должен быть, раз братья.
Да. Ирина Сорокина, как вы думаете, на что он намекает, когда говорит «братья мои»? Они, видите, все друг другу не доверяют, он видит, куда он попал вообще. Он им говорит, братья!
Ну, братья, это вроде как бы одна природа, может, какая-нибудь.
Да, мы же все от одного папы, от Адама. Братья, мы одна семья. Что вы тут делаете? Зачем вам это надо? Братья мои! А они ему говорят. И вот тут фраза такая интересная. Братья мои, откуда вы? А там ниоткуда вы стоите. А там стоит одна фраза на иврите, которая означает корень, айн. То есть мы все от одного корня. Не откуда вы, а мы все от одного корня. А они ему говорят, слушай, ты нам вот эту вот политику насчет все мы братья, все мы сестры, мы из Харана. Понятно? И у нас тут свои законы. И ты нам вот эту вот демократию тут, или как ее назвать, не вводи. Ты нам голову тут не морочь. Бог какая-то, любовь. Есть порядок, есть закон. Все собрались, камень отвалили, попили, устроили хаос, разошли и успокоились. То есть, смотрите, в принципе, получается, Яков попадает в страну, где... Коли вы говорите, что мы тут уже все с вами разобрали, да, то подытожим всю вот эту историю. Яков попадает к людям совершенно другой культуры, не той культуры, в которой вырос он. Видимо, все-таки в Кананейской земле в это время уровень был гораздо выше. И когда он спустился сюда, он сразу понял, куда он попал. Но вы помните эту фразу? Яков спит, и ангелы опускаются и поднимаются, опускаются и поднимаются. А на вершине этой лестницы стоит сам Творец и говорит ему, я благословлю тебя и буду с тобой везде, где бы ты ни был. Зачем нужно Богу быть везде с Яковом? Яков прекрасно понимает, зачем нужен Бог ему. Потому что у него есть задание. Он не простой человек. У него не задание обогатиться. У него не задание построить огромную общину какую-то или церковь. У него задание влиять на весь мир. Изменить в этот весь мир. Поэтому он начинает свою первую встречу с харанцами именно этим. Братья мои, мы от одного корня все. Сегодня это звучит точно так же. Мы все действительно от одного корня. Но какие мы все разные. Как нам трудно иногда увидеть простые истины. Потому что за ними уже стоит наслоение каких-то других наших традиций и понятий. Через которые нам перешагнуть иногда просто невозможно. Нам нужен Бог. Чтобы он помог нам переступить через эти понятия. Вот кто-то сидел в тюрьме, так знает. там все живут по понятиям, по законам. А нам нужно жить не по понятиям и не по законам. Вор в законе – это вообще понятие, противоречащее истинной жизни, которая должна быть здесь на земле. Не твое – не бери. Вор в законе быть не может. И это понятие, которое установили люди, противоестественно естественному, счастливому, творческому настрою человека, который хочет жить, обзавестись семьей, просто быть счастливым человеком. Иногда нам много не надо. Иногда нам просто нужно, чтобы легко вздохнуть, вот этот груз с плеч сбросить и сказать, я просто хочу отдохнуть, я просто хочу жить. Я так устал от этой войны, я так устал от этих преодолений, этих препятствий, этих барьеров. Я все время поднимаюсь на эту скалу, а конца нет. Но конец на самом деле есть. И подняться на эту скалу можно только с помощью Бога. Яков прекрасно понимает, зачем он находится в этой стране. Дальше он встречается с Леей, с Рахилей. Скажите мне, где мы остановились, чтобы я не повторялся? Тишина среди бегущих. Ну что это за такое?
Вот, опять я буду говорить. Мы до конца дочитали.
Даже до конца дочитали?
Ну, вот знаете, вот вы опять рассказываете, и опять каждый раз все по-новому.
Я буду рассказывать каждый день, и каждый день будет по-новому, это 100%. Потому что я же не артист, понимаете, который выучил стихотворение и с выражением его рассказывает.
Так это и хорошо.
Я же каждый день переживаю что-то новое. И я это связываю со словом. Все мои переживания, все мои консультации, которые я провожу, в общем, вся моя духовная жизнь, она связана с тем, как мы читаем это место. То есть все, что я пережил за день, да, я это потом вываливаю вам на обсуждение, на рассуждение. Поэтому одинаково никогда не будет. Но нам просто нужно понять эту историю, да, как она была действительно в реальности. Я просто хотел бы, чтобы вы видели, кто такой Яков вообще. Потому что Новый Завет – это прекрасно, это действительно. Но он нам не дает той глубины понимания, что же это были за люди, эти патриархи. Ведь на них зиждется вся вера. Ведь на них зиждется все. А они как бы ушли в туман. Ну, там какой-то Авраам, Ицхак и Яков. И я хочу это раскрыть больше, чтобы наше основание веры, на чем оно зиждется, на каком народе, на каких людях, что это были за люди, раскрыть в полноте, как они ходили, что они делали, как они переживали. Ведь на самом деле Дух Святой, Он нам каждый раз открывает новые и новые какие-то истины внутри нас. Даже если я сейчас буду рассказывать одно и то же каждый раз, не прибавляя к этому ничему, вы все равно будете видеть новое. Потому что вы тоже все преломляете через ту ситуацию, в которой вы находитесь. Если вы это воспринимаете как информацию, это одно. Если вы перед этим молитесь и готовитесь к этому, вы будете всегда преломлять это через ту ситуацию, в которой вы находитесь, и будете получать ответы. Оно такое Слово Божье. Его нельзя читать просто как историю. Это книга духовная, и ее нужно читать молитвенно, ее нужно читать в духе. А то, что мы сейчас с вами делаем, мы разбираем ее глубже. Хорошо. Значит, хотя бы какое-то представление теперь у нас есть, да, куда попал Яков вообще, в какую культуру он попал. То есть, если мы каждый стих вот так вот коротенько разбираем, мы понимаем, куда попал он вообще. Дальше это встреча с Рахелью, и этот поцелуй, этот крик, этот плач. Мы с вами разбирали поцелуй, крик, плач, важный очень момент. Разбирали, да? То есть, смотрите, теперь Яков предстает перед нами, ну, в другом свете совсем. Он простой. Он вот такой, какой есть, такой и есть. И даже когда он подходит к Лавану и говорит, что вот 7 лет-то прошло, отдай мне дочь свою, потому что мне время пришло. Ну, кто-то бы сказал, что пришло время, ну, мне жениться там или... А он открыто говорит, пришло время мне войти к ней. И в этом нет никакой грязи. В этом есть просто чистота. Вот тут он как есть, как понимает это, так и думает. Пришло время мне к ней войти. Потому что это естественно. И для мужчины, и для женщины. Мы созданы друг для друга, чтобы соединиться вместе и стать одной частью. И он говорит, пришло это время, чтобы мне войти к ней. А Лаван использует ситуацию, которую мы с вами читаем, по-моему, да, в 13 стихе, где Яков, когда встречается с Лаваном, он говорит ему о том, что Лаван услышал о Якове, сына сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал и вел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. То есть что он рассказал? Он рассказал ему, как произошло с благословением, ну как к отцу пришел. Вот же бывают такие моменты, когда мы приходим как к отцу, к какому-то служителю, и раскрываем сердце ему свое. А он нас потом этим же самым и бьет. Что и происходит, когда он ему подставляет вместо Рахиль Лею и говорит, «Шалом алейхим, дорогой мой, чего это ты тут возмущаешься? Ту, не ту дал, эту дал, не эту дал, а у вас там что творится?» Откуда он это узнал? Смотрите, он использовал его исповедание. Ведь он пришел туда. Он в стрессе, молодой парень, на самом деле. Он понимает, да, что он пришел с великой миссией, но, тем не менее. Он его встречает как отца. Это брат матери. А мать-то больше любила Якова. Поэтому все, что касается матери, для него очень близко и родное. Он же еще не знает, кто такой Лаван. Он ему как отец второй. Он ему все рассказывает, а потом тот ему и говорит, а ты сам-то, дескать, что сделал? Вот тебе и получи, товарищ, гранату. Из всего можно делать какие-то уроки. Поэтому перед тем, как иметь человека, перед которым ты можешь раскрыть свою душу, а такой необходим для того, чтобы свобода была, ты должен быть точно знать и точно проверить, что это не пойдет потом против тебя, что это не пойдет потом по умам. Помните, как у Высоцкого? А беззубые старухи их разносят по умам. Стоит только краем уха что-то услышать. А вы обратите внимание, что, по-моему, в Римлянах, да, в 8 главе написано, что закон свят, добр и чист. То есть он добр. А когда мы с вами, кто-то из пасторов, я не знаю, там даже с какой-то Америки, да, сделал какую-то ошибку или еще что-то, на следующий день знает весь мир, даже в самых закоулках. Что это означает? Это означает, что эти сплетни в нашей среде гораздо быстрее распространяются, нежели что-то хорошее. А что-то хорошее, так это какие-то великие чудеса и знамения, которые происходят среди нас. А они среди нас происходят, ведь это изменение характера. Мы же каждый день меняемся, может быть, просто не замечаем. И это великое свидетельство Божьего труда и Божьей работы. А об этом никто не говорит ничего. А стоит кому-то сделать какую-то ошибку, мгновенно все знают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А закон не для этого написан. Поэтому мы с вами так детально его изучаем. Чтобы понимать, что всякое зло, всякая сплетня, которая пришла ко мне, дальше меня никуда не пойдет. Я пробка для зла. Каждый для себя должен это поставить. Но она как назойливая муха крутится и крутится, чтобы кому-то передать. И это черта характера, которая должна измениться. И Писание нам это показывает. Окей. Итак, Яков 7 лет проработал за Лею, 7 лет за Рахель. А как они начали рожать, мы с вами разбирались? Наши девочки. А?
Да.
Разбирались, да? Окей. Итак, смотрите, 6 сыновей. Каждого сына, насколько я понял, мы с вами разобрали в прошлый раз. Что это означает и какие переживания были у Леи. Единственное, хочу сказать один момент. Вот, смотрите, две жены. Красота, что ни говори. Но с другой стороны, проблем гораздо больше. Соперничество среди двух сестер. Ведь они превратились во врагов. Потом дети превратятся во врагов. Каждого ребенка, которого рожала Лея, это было определенные переживания ее с Богом, надежда, которая должна была олицетвориться. Когда родился Рувен, и она ходила 9 месяцев и держала его в чреве своем, она была абсолютно уверена в том, что теперь это муж полюбит ее точно. Когда он родился, Яков любил своего сына, но все так же продолжал любить Рахель. Потому что, как написано, она была красива станом и прекрасным лицом. А Лея, которой не видно было. Есть такой момент, знаете, как-то недавно мне сказали, оказывается, я тоже красивая женщина. Да все женщины красивые. Просто женщина должна раскрыться. И вот смотрите, как раскрывается Лея. С каждым сыном она раскрывается все больше и больше. Каждый сын, который рождается в ее чреве, потому что сын – это продолжение рода. Раскрывается ее характер, раскрывается ее внутренняя красота. А Яков этого не видит. Потому что перед ним внешнее. Красивый стан и красивое лицо. И если мы с вами разбирали вот эти все тонкости, то вы прекрасно теперь понимаете, что на самом деле Лея должна была принадлежать Якову, потому что она была старшая. Так как Исав продал свое первородство, первородный значит старший, значит, естественно, если он его продал, если мне что-то продали и я купил, значит, я становлюсь владельцем этого, правильно? Mm-hmm. Ну окей, Алла, ты мне продала, допустим, свою машину. Я тебе отдал деньги, а ты мне свою машину. Кто теперь владелец этой машины?
Mm-hmm.
Я. Теперь первородный Яков. Значит, Лея принадлежит ему. А он смотрит на красивое лицо и красивый стан. А она принадлежит ему, потому что ее внутренность, ее внутренняя составная часть ее характера, ее глубокий, потрясающий мир красоты и гармонии мог бы быть раскрыться еще больше, если бы Яков все это увидел во время жизни. Но он этого не видит. Как часто? Мы не видим то прекрасное, что находится перед нами. Как часто мы не видим то, что нам принадлежит, и бежим за чем-то другим, то, чего вообще не наше, и то, что не является такой красотой. Я не говорю, что Рахель была хуже или прочее. Лея принадлежала ему. Помните, когда мы с вами говорили про Адама и Хаву? И сотворил Бог человека, двоеточие, мужчину и женщину. И с тех пор, когда Бог взял из этого человека, из этих две составных частей, одел их в тело, теперь мы стремимся, ищем свою вторую половинку. И эта вторая половинка от рождения предназначалась Якову. Потому что помните, когда мама еще молилась и говорила, зачем мне это? И что будет? И Бог сказал, что старший будет подчиняться младшему, и благословение будет именно на нем. Она это знала. То есть и Бог это знал. Они изначально от рождения должны были принадлежать друг другу. Но Яков смотрел своими глазами и 20 лет с утра до ночи работал, чтобы Рахиль принадлежала ему. Да, через 7 лет он ее взял. И 7 лет, и все остальное время он с ней уже жил. Но 20 лет трудился. Бог, видя, что он с таким упорством, это ж я не знаю, кто сегодня столько бы имел терпения, трудоспособности, характера для того, чтобы выстоять 20 лет. Мы сейчас с вами, когда начнем играть всеми этими вещами, то мы увидим и там характер, и здесь характер. Это сильные люди. И мы, некоторые из... Помните, как я вначале сказали, да Господи, хватит нам уже карабкаться на эту скалу. Я хочу успокоиться, я устал. То совсем другие люди были. Это не годик, не два, не три, а 20 лет. И уже дети. И дети от служанок. Наконец и Рахиль родила. Родила и родила мальчика, которого назвала Йосеф. А Йосеф в переводе означает «приумножиться». То есть она в ее сердце, вы видите здесь, какое соперничество. В лице Йосефа она видела эту надежду, что вот теперь умножится, что теперь Бог будет давать ей детей, что их будет больше. И мои дети будут все наследовать. Но все мальчики, которых родила Лея, становятся царями и священниками. Иуда, несущий славу Господню. Интересное имя. На русском языке это Иуда, и оно олицетворяется с предательством и еще с чем-то. Но на иврите это сердце, несущее славу Господне. Помните, когда говорилось про Ишуа в пророчестве, лев из колена Иуды. А лев на иврите – это сердце. А Иуда – несущий славу Господню. Итак, сердце, несущее славу Господню. Это наш Ишуа, наш Спаситель. Таков перевод пророчества Исаии. Сердце, несущее славу Господню. И Иуда, из которого... Из его семени произойдет царь. Его имя-то посмотрите какое. Несущий славу Господню. Это все то, что находилось внутри чрева Леи. Не знаю. Последнее время я вижу, что действительно многое, чего мы достигаем, мы проходим и достигаем это сквозь слезы, сквозь какие-то испытания и трудности. Иногда, оборачиваясь назад, думаешь, фу, чего там было-то. Но когда ты их проходишь, не так просто. Итак, 6 сыновей, практически 11 детей. Бениамин родится немножко позже. 29 глава заканчивается 35 стихом. Не знаю, а имена мы с вами разбирали, даже мне как-то сложно. Ничего не помню. Потому что уже и так в разных группах все это проводилось. Хорошо, просто Леви. Леви от слова лекдот. Лекдот это... сопровождающий. Сейчас спутники в Израиле, которые запускают, их так и называют лекадот. Так вот, леви, левит, от слова, коренное слово лекдот, сопровождающий. Он будет сопровождать нас. Кто будет сопровождать? Священники будут сопровождать нас по жизни. И последний, о ком здесь говорится, это Иуда в 35 стихе. О нем мы уже говорили. Вот здесь даже и на русском написано. Теперь-то я восхвалю Господа. Через своего сына, Иуда, несущий славу Господню. И перестала рождать. 30 стих. И увидела Рахель, что она не рождает детей Якову. Позавидовала Рахель сестре своей. И сказала Якову: дай мне детей, и если так, если не так, я умираю. Яков разгневался на Рахель и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плод чрева? Она сказала: да вот служанка моя Бала, пойди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее. И дала она Балу служанку свою, жену ему, и вошел к ней Яков. Бала зачала и родила Якову сына. И сказала Рахель: судил мне Бог и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. Теперь у меня к вам естественный вопрос. Почему она говорит, что Бог дал ей сына, когда этого сына рождает служанка, как ее зовут, Бааль, да?
Вала.
Да, по-русски Вала. На иврите Била, по-моему, или Бела, окей. Вот есть у кого-то мнение, что она имеет в виду, когда она говорит: Бог дал мне сына, и теперь будет судить его.
Раньше такой закон был. Она не имела в виду, значит, это ее.
Раньше же, если жена не рожала, рожала вместо них служанка, а теперь дети отдавали хозяин. Рабыня рожала, а ребенка отдавали
хозяин. Не знаю, не помню, говорили мы с вами, нет, но в те времена я читал в интернете, там, причем очень много таких мест, был такой Хаммураби. Кто-то слышал про него? Это был царь Междуречий. Ага, значит, не говорил, если молчите. Или стесняетесь. Там в Междуречии нашли очень много свитков вот этого города, где царствовал царь Хаммураби. И он издал указ, который повсеместно действовал во всем Междуречии и даже на всем Востоке. И этот закон действовал на протяжении где-то, может быть, 4-5 веков. То есть, хозяйка, госпожа, которая не могла родить детей, она могла взять свою служанку, отдать своему мужу. Это абсолютно законно было. И ребенок, который рождался на ее руки, считался официально ее ребенком. Помните, когда Сара это же самое делает с Агарь? Просто потом, когда Сара родила своего сына, естественно, когда госпожа рождалась, первородным все-таки становился и наследство принимал тот сын от госпожи, который рожден. Другой тоже, конечно, получал. Естественно, это был тоже сын, но это был ее сын. То есть это было естественно тогда по законам того времени. Для нас сейчас это немножечко странно. Ну, как они вообще это делали, да что у них там какие-то законы дикие. Поэтому на горе Синай впоследствии будут изданы законы. По-моему, в 18 главе к Левитам будет описываться законы брака и семьи, в которых будет это категорически запрещено. То есть каждый раз, когда человечество будет делать что-то разрушительное, будет вводиться заповедь. Поэтому вот эта глупая штука, когда говорят, Старый Завет, он не актуален для нас, он актуален всегда был и всегда будет. И выборочно относиться к нему тоже абсолютно нельзя. То есть то, что касается законов брака и семьи, окей, это еще нам подходит, а вот это не подходит, это там для евреев, а это еще что-то такое. Это все для нас, это все за нас, и это все для того, чтобы мы были счастливы. Ведь на самом деле, вот мы читаем с вами, сколько времени там у нас уже, у меня что-то время здесь не показывает.
8 ровно,
да? На самом деле, вся Тора, или закон, о котором говорится, всякий раз, когда говорится закон, имеется в виду Тора в русском переводе. Правда, не всегда, в некоторых местах имеется в виду некоторые другие вещи. Но в основном это всегда Тора имеется в виду. Все, что написано в Торе, оно создано и написано для того, чтобы человек был счастлив здесь, на земле. Здесь, на этой земле. И это совсем неправильная теология, которая говорит, что человек создан для страданий здесь, на земле, чтобы там, наверху, потом быть счастливым. Человек создан для того, чтобы быть счастливым здесь, на земле. И если мы будем внимательно вчитываться в то, что мы здесь читаем с вами, и брать это для себя, и изо всех сил стараться жить именно так, ты просто приговорен к счастью. Неизбежно. Невозможно по-другому. Вот эти наши слабости все, когда мы допускаем какие-то моменты в своей жизни, мы думаем, ну ладно, ну кто заметит? Да не в том дело, что кто-то заметит. Дело в том, что ты разрушаешь свою жизнь. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, спасибо тебе за это чудесное время, которое мы сегодня провели вместе с тобой. И просим твоего особого благословения для этой ночи. И раздай каждому, Боже, сегодня то, что необходимо нам, чтобы быть счастливыми. Чтобы в каждом доме горел твой свет, свет твоего шаббата. Чтобы в каждом доме горел свет твоей любви и радости, которую ты даешь каждому из нас. Чтобы мы переживали еще и еще раз свет, который проникает в каждые темные уголки нашей души. Чтобы осветить все то, где нужно навести порядок. Боже, мы стоим в преддверии праздника Хануки, праздника света, любви и добра. И я молю тебя, Боже, пусть каждым днем с приближением праздника Хануки света в наших домах становится больше, любви становится больше, тепла становится больше. Пусть жизнь ключом течет в нашем сознании, в нашем мире. И всякая ложь, всякая слабость обернется заменой силой, упорством, мудростью, отвагой и жизнью. Пусть смелость в преодолении трудностей, чтобы мы могли вместе с Творцом идти по этой жизни. Яков поднял ноги свои и пошел в Харан. Чтобы мы могли поднять ноги и вместе с Творцом пойти туда, куда Он посылает нас. Пусть придет это особое благословение к каждому из нас. Благословение тепла, любви, света, чистоты, особого света. Боже, я просто молю Тебя сейчас за каждого. Зажги этот свет, этот огонь чистоты, добра и жажды по Слову Твоему, жажды жить счастливо. Молю Тебя, Боже, пусть войдет Твой свет в каждый дом сейчас, там, где какие-то сейчас трудности, Боже. Твоя крепкая рука не ослабла для того, чтобы помогать. Твоя крепкая рука не ослабла для того, чтобы вразумлять нас, Боже. Твоя крепкая рука не ослабла, чтобы миловать нас, Боже. За все Тебе честь и слава, Великий Святой, Всемогущий Божий. И все дружно сказали.
Аминь.
Что таки мы согласны с предыдущим оратором.
Аминь.